Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 14-е воскресенье после Пятидесятницы и на предстоящей неделе. Но традиция у нас сложилась уже за несколько лет существования нашей программы. Мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим завтра отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из первой главы стих 21 и заканчивается отрывок второй главой стих 4. Мне кажется, что здесь сразу нужно пояснить, почему апостола Павла так волнует проблема, о которой он пишет. А пишет он следующее, что не потому мы берем власть над верою вашей, но мы с поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое я и писал вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Вот это тот самый случай, когда все слова отдельно понятны и совершенно непонятно о чем.
Ну, во-первых, надо действительно понять контекст, причем контекст широкий, да, чаще всего мы пытаемся понять, вот берем одно, допустим, предложение или два, и пытаемся его понять, у нас ничего не получается, мы берем контекст пошире, например, пару предложений вперед и еще пару предложений назад, уже бывает проще, а это тот самый случай, когда необходимо не пару предложений вперед-назад отмотать, а необходимо вспомнить, что это второе послание к Коринфянам, о чем апостол Павел нам сам и напоминает, потому что он несколько раз употребляет слово «опять» и говорит, что «я писал вам, это самое я и писал вам». Вот мы и посмотрим, что он писал, чем был он так огорчен и чем он так огорчил Коринфян. А в первом своем большом послании он, в частности, если мы говорим об огорчении, упоминает о том, что буквально следующее, он говорит, появился у меня есть верный слух от домашних Хлоины, что среди вас завелось блудодеяние. Причем такое блудодеяние, о котором не слышно и у язычников, когда некто имеет женою жену отца своего. То есть, по сути дела, мачеху. Вот. И дальше апостол Павел в первом послании предлагает Коринфянам... То есть, вот вообще, на самом деле, это удивительно тонкий пример пасторского такого разговора с Коринфянами. И в первом послании здесь, во втором, он говорит, что должен быть вот, сотворивший такое, изъят из вашей среды. Здесь множество вообще поводов для всевозможных размышлений. Я даже не знаю, на чем лучше остановиться, начиная от коллективной ответственности, коллективной вины, когда он... Нет, чтобы просто написать, вот у вас там есть, не знаю, Василис какой-нибудь, или Александр, или еще кто-то, выгоните его, и все, и дело с концом. Нет, он так не пишет. Он не говорит, что вот, опять-таки, если мы говорим про коллективную ответственность, ну, вот есть община церковная, да, нашу, допустим, возьмем реалию. Люди ходят в храм. Вот, и вдруг мы знаем, что кто-то где-то там вот... неважно, там, жене изменяет, или вот такой страшный, получается, прям инцест. Я так думаю, ну вот да, там кто-то ходит, это же мое-то, я-то здесь при чем? Наверное, это может быть дело священника, который будет его там, допустим, не допускать до причастия, или там скажет ему что-нибудь, какое-то наставление, а мы-то здесь все прихожане при чем? Вот интересно, что апостол Павел обращается ко всем прихожанам. Вот. И здесь опять он говорит, я пока не буду к вам приходить, сами разбирайтесь. То есть я не буду употреблять свою апостольскую власть, кого-то наказывать. Вы уж как-то там по-хорошему этот вопрос решите, чтобы и грех был прекращен, и не пришлось нам как-то, в общем, совсем дальше огорчать друг друга. Здесь вот довольно много он про огорчение пишет и про радость. Вот, и с одной стороны упоминает, что вере-то они тверды, коринфяне, как вот в целом община, да. Ну и дальше так, что «ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». То есть вот это тоже важные такие слова, да, что у нас с вами нету разного представления о том, что должно нас огорчать, или то, что должно нас расстраивать, вот то, что меня огорчает, и вас должно огорчать. И что я буду к вам в таком огорчении приходить? Вот как будет повод для радости, так и приду.
Давайте теперь посмотрим на отрывок из Евангелия от Матфея, из 22 главы, стихи с 1 по 14. Но я думаю, что для многих наших радиослушателей это достаточно знакомая притча о брачном пире, на который царь звал своих знакомых, своих друзей, но они не только нашли отговорки, но и побили рабов, которые были посланы за ними. И тогда, естественно, были посланы рабы на распутье, и всех, кого они там найдут, велено было звать на брачный пир. Собрали всех, кого нашли, и злых, и добрых. Брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя, посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. И тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». И вот меня всегда в этом варианте рассказа, потому что есть и у других евангелистов вариант рассказа этой притчи, меня всегда удивляет вот что. Поскольку со всех дорог и перекрестков назвали людей, которые попались, естественно, никакой подготовленной брачной одежды у них не было. В чем были, в том привели. Соответственно, если исходить из логики рассказа, значит, при входе в эту залу, где все происходило, им выдавали эту брачную одежду, откуда бы она у них взялась иначе. Каким образом там оказался человек, которому эта брачная одежда не досталась, и почему за то, что она ему не досталась, его еще и выгнали во тьму внешнюю?
Ну, во-первых, тут вообще много чего можно сказать, не отвечая даже на конкретный этот ваш вопрос, я сейчас чуть-чуть позже к нему тоже вернусь, а вообще про эту притчу. Во-первых, образ брачного пира – это важный образ, который Иисус неоднократно использует. И не только вот в контексте, что пришли, не пришли. Допустим, есть замечательная притча о том, как отговариваются званные. Да, один сказал, там, село купил, другой сказал, я женился, третий сказал, я пару волов купил, иду их испытать. То есть вот к этому образу, вот по разному поводу, в разном контексте Иисус обращается неоднократно. И она была очень понятна тем людям, которым он говорил. Иначе бы он, наверное, ну, есть какие-то образы, которые он однажды сказал, по какому-то поводу сказал. А здесь неоднократные разные Евангелия нам действительно передают эти вещи. Ну, потому что это Царствие Небесное, да, нас всех пригласили в Царствие Небесное. И здесь кто такие званные, кто такие тех, кого Господь, тех, кого рабы нашли на распутьях дорог, это, конечно, такая очень историосовская вместе с тем притча. То есть званные – это, конечно, Израиль. Это те, кому были обращены обетования, как говорит Господь, и пророки, это избранный народ. И вот они не пришли в Царствие Небесное. Когда их позвали, а кто их позвал? Ну, собственно, Господь послал, посланные апостолы позвали. И тогда, а здесь уже о будущем, потому что в тот момент, когда эта притча была сказана, конечно, никаких язычников в церкви в помине еще не было. Мы помним, что уже, по сути дела, по-настоящему миссия к язычникам, она началась уже только после смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа, и то не сразу. Вот, о том, что будут позваны всякие. Я бы тут, вот то, как вы об этом сказали, я бы внес все-таки у нас, никого не хватали насильно. Вот в притче нету истории о том, что кого-то вот заранее связали, привели там, надели, и то есть всех пригласили. Действительно, скорее всего, на входе соответствующую брачную одежду выдавали. И, ну, по крайней мере, я не встречал таких толкований, в которых бы говорилось, что кому-то что-то не хватило. Ну, исходя из общего понимания того, что если Господь кого-то зовет, то он, наверное, даст все потребное. Вот. А вопрос в том, что, знаете, я однажды, еще до ковида и до специальной военной операции, первый раз и последний раз в жизни оказался в Венеции. И я оказался не в брачной одежде. Было очень жарко, это был июль месяц, жара 40-градусная. И у меня была такая футболка с короткими рукавами. И на входе в собор Святого Марка, где прибывают знаменитейшие мозаики, выдавали за 2 евро, выдавали брачную одежду, в кавычках брачную, выдавали такие рубашки из нетканки светло-фиолетового цвета, в которые можно было одеть, и ты уже оказался в брачной одежде. Так вот, надо сказать, что многие туристы пытались рубашку-то взять, поскольку не взять ее было нельзя, тебя в ней как бы без нее бы не пустили. А дальше они ее не одевали. И еще пройдя такой притвор, на входе стоял контроль. И кто не одел, тех разворачивали и заставляли снова надевать. Поэтому, если вот прямо отвечать на ваш вопрос, скорее всего, он ее получил, но решил, что это не обязательно. И вот это уже не про историю о Софию, это уже не про язычников, народ или Израиль, а это уже про нас с вами, про то, как мы получаем от Господа на входе все потребное для нашей жизни. И в таинстве Святого Крещения крестик нам одевают, и рубашку крестильную, и благодать Святого Духа нам преподают. Вот. И дальше говорят, что, слушай, брат, ты вот теперь возлюбленное чадо Божие, ты усыновлен Богу, приходи на службу. Причащайся, радуйся, молись, Господь услышит твои молитвы, Господь всегда будет рядом, Господь никогда от тебя не отвернется. А человек такой, зачем это мне все нужно? Я как-то без этого обойдусь. Несмотря на то, что даже 2 евро у него взяли, и рубашку ему выдали, а он ее не одел. Вот и нам надо все-таки то, что нам Господь преподает, как-то этим пользоваться, а не просто так вот в карман сложить на память.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». И со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Всевосейских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На следующей неделе у нас будет очень странный праздник. Праздник со строгим постом и с очень требующим дополнительного размышления содержанием. Это 11 сентября, день усекновения главы Иоанна Предтечи. Ну, про Иоанна Предтечу по разным поводам в течение всего церковного года мы вспоминаем его историю, его подвиг, его кончину в подвале замка Ирода Антипы. Более-менее сюжетно понятно, что имеется в виду, непонятно другое, непонятен сам подвиг этого человека. Мне кажется, что вообще мы как-то обделяем внимание эту фигуру, которая является, мне кажется, ключевой, одной из ключевых фигур, чтобы вообще понять, о чем мы. Потому что вот мы говорим смирение, куда же больше. То есть человек половину своей сознательной жизни провел в приготовлении к тому, чтобы возгласить и отойти в сторону.
Вот, да, наверное, всю свою сознательную жизнь, получается.
Вот все, то есть подойти к Иордану, увидеть Спасителя, крестить его и дальше даже собственных учеников отпустить. То есть полное умаление себя. Я не знаю, я когда начинаю об этом думать, у меня вообще в голове ничего не складывается, потому что это же до воскресения, до схождения Святого Духа. Это до всего, что было сказано апостолам. Это каким-то удивительным образом воплощенное все то, что потом долго разжевывается апостолом в притчах, научается на каких-то примерах, потом у них ничего не выходит, потом они отпадают, потом они каются. А здесь вот все абсолютно в концентрированном виде до того. И как это вот уместить в собственной голове значение Иоанна Предтечи не просто как некой фигуры, которая упомянута в Священном Писании, а очень важным ключе для понимания Евангелия для самого себя?
Ну, во-первых, надо сказать, что мы имеем такое удивительное противоречивое знание, что называется, об Иоанне Крестителе. Во-первых, мы знаем, что сам Господь сказал, что Он больший из рожденных женами. То есть это величайший пророк. С другой стороны, да, мы знаем, в чем состояло его пророческое служение. Оно состояло в том, чтобы быть тем самым глазом вопиющего в пустыне и приготовить Господу народ приготовленный. То есть он призывал к покаянию, он призывал к, ну, не просто к покаянию, да, и вот то, о чем вы сказали, на самом деле является ключевым. Он указал на Мессию. И в силу его колоссального авторитета в народе это было очень важное свидетельство. Потому что мы знаем, что уже накануне своих крестных страданий, во время одной из последних бесед с фарисеями, Иисус задает вопрос вопрошающим его: крещение от Иоанна с небес было или от человеков? Уже прошло 3,5 года с этого момента, и, несмотря на это, казалось бы, много чего можно было переосмыслить, переформулировать, как-то уложить, компромиссно договориться. А мы видим, ну, как это принято обычно бывает у власть придержащих, но мы видим, что нету ответа у фарисеев. У старейшин Израилевых нет ответа, потому что они размышляют в себе, если, скажем, вот с небес, почему вы не поверили ему, если, скажем, от народа, от земли, то нас побьют камнями, потому что все почитают Иоанна, что Иоанн был истинно пророк. Вот этот авторитет истинного пророка указывает на пришедшего к нему креститься Иисуса и говорит: «Сей есть Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». И, как вы правильно говорите, отпускает к нему своих учеников. То есть весь свой авторитет духовный, который он обладал, он отдает Иисусу Христу. И говорит: «Вот он, Христос». А с другой стороны, почему я говорю противоречивое, потому что мы ничего о нем не знаем. То есть вот о его жизни, ну, сказано, да, жил в пустыне, ел акриды и дикий мед, даже по большому счету же такой акриды мы не знаем. Вот смотри, удивительно, прошло 2000 лет, а от того, что такое акриды, в значительной степени будет зависеть постная культура православной церкви. Нам разговоров сколько сейчас, что будем есть кузнечиков в ближайшее время. Если их ел Иоанн Предтеча, значит, кузнечики постные. Вот, или не постные, с другой стороны, они вроде... А если это не кузнечики, а поскольку единого свидетельства, что акриды и есть та самая саранча, нету, есть другие толкования. Вот даже такая мелочь, что он ел, через 2000 лет может оказать большое влияние на жизнь миллионов православных людей. Вот поэтому, да, больше из рожденных женами. Это мы точно знаем. Два события. Ну, мало того, что, как вы правильно сказали, его память празднуется несколько раз в год. Два события его жизни, а именно Рождество, рождение и усекновение его главы, смерть, являются великими праздниками православной церкви, коих всего на самом деле 5. Вот, то есть наряду с 20-ми, 12 праздниками, есть, мы знаем, еще 5 великих праздников, и из этих 5 2, вот, это Рождество Иоанна Предтечи и усекновение его главы. И даже вот это, не, с одной стороны, величие, а с другой стороны, неизвестность, она вот для меня, например, одним из таких моментов странных является то, что это постный день. Я до сих пор в своей голове это так и не уложил, нет у меня ответа. Мы же всегда празднуем, вот, допустим, кончину великомученика и победоносца Георгия, как его долго мучили, и как он там страшно, ну, никто же не устраивает в этот день пост. А наоборот, праздник, если где-то вот есть престол, то там и вообще, даже если это в среду попадется, пост отменит. Это ж праздник. Вот, и так других мучеников. А вот Иоанн Предтеча – строгий постный день, прям вот строгий постный день. Вот, и поэтому принимаем со смирением то, что нам церковь о нем передала,
но я
и
тут,
радуемся.
Тут могу только процитировать митрополита Антония Сурожского, который как раз на тему того, что это странный праздник, писал, что слово «праздновать» мы привыкли понимать как радость, но оно же значит и оставаться без дела. А без дела можно оставаться, потому что захлестнет душу радость, и уже дела нет до обычных дел. А может это случиться, потому что руки опустились от горя или от ужаса. Вот такое сегодняшнее празднование.
Не чувствую я так при моем колоссальнейшем уважении к митрополиту Антонию. И для меня не является это ответом, почему Смертяна, предтеча, который сошел в ад и там пребывающим душам проповедовал Христа, неся благовестие, не является горем, а смерть великомученика Дмитрия Солунского, например, или Георгия Победоносца, или великомученика Пантелеймона таковым не является. Если мы верим в воскресение мертвых, для нас смерть есть радость. Вот. Надгробную творящую песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господи». Поэтому, в общем, ну, такая традиция сложилась, чтобы мы уж понимали, что там, тут мы всегда Иродиаду вспоминаем, как она плясала, и то, что, значит, вот давайте плясать не будем, и давайте строгую жизнь пусть. Я думаю, что скорее это потому, что он вел постническую жизнь, строго постническую жизнь, и вот в память о нем и мы соблюдаем постную дисциплину в этот день, пытаясь как-то уподобиться его подвигу не, скорее не в смерти его, а в жизни.
Я вот слушаю вас и думаю, а имея такой сон святых, о которых мы что-то знаем, в отличие от Иоанна Предтечи, имея их примеры, их жизнеописание, что нам добавляет его образ? Что нам почерпнуть из этого примера, чего бы мы не могли почерпнуть из всего вот этого наследия?
Ну, вы знаете, я старый, ну, относительно, и в какой-то момент своей жизни и духовной жизни я понял, что мы, вот, немножечко пожив и восприняв внешние вещи в житиях святых, именно внешние вещи, я понял, что мы ничего не можем для себя почерпнуть, кроме их верности Богу. Потому что, вот, знаете, я в какой-то момент стал разговаривать о жизни с близкими родственниками, там, с отцом, например, или с мамой, и я понял, что я, прожив с ними десятилетиями, ничего о них не знаю. О их жизни настоящей, об их переживаниях, о том, как они шли к Богу, как они... То есть мы ничего не знаем. И вот это внешний рассказ об их жизни, куда он пошел, в монастырь какой поступил, или там как спасался. Разве что дневники Иоанна Кронштадтского являются потрясающим свидетельством вот какого-то внутреннего пути человека, и то неподготовленному читателю я бы не советовал их в полной редакции читать, потому что и смутиться-то можно. Но вот эта верность Богу, его призыву, отклик души человеческой на то, что Бог тебя, с одной стороны, зовет к себе, а с другой стороны, дает тебе какое-то задание или миссию, это есть у всех святых. И поэтому, да, действительно, есть страннейшие жития святых, некоторые даже из них были исключены. Так вот, не исключены, а так спрятаны куда-то, например, там, мученица Дамнина, которая взялась со своими дочерями, самоубилась. Вот, и чтобы мы не подражали ей в ее самоубийстве, не дай бог, а вот старобрядцы, например, взялись подражать. И поэтому убрал Дмитрий Ростовский житие мученицы Дамнины из чети именей. Вот, не потому, что она была этого недостойна. Вот верность Богу – это, конечно, предтеча. Он его голос, он голос Божий, обращенный к нам из пустыни.
В эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Вот на этой неделе, 12 сентября, мы будем вспоминать, ну, для нас, москвичей, такой знаковый день обретения мощей благоверного князя Даниила Московского. Даниил Московский – фигура такая очень странная. И мне кажется, я могу ошибаться, это моя собственная версия, может быть, совершенно дурацкая. Но вот в моем внутреннем восприятии вся история московского, потом российского государства укладывается между двух немощных правителей. Вот последний сын Александра Невского, которому достался какой-то задрипанный городишко, тогда, когда у братьев в наследство оказались вполне процветающие города и вотчины, вот, не проявлявший себя никакими особыми талантами, там, ни военными, ни еще какими-то дипломатическими. Вот такой вот был у нас первый московский правитель, князь Даниил Московский. И в конце этой всей череды исторических событий, в конце истории Российской империи стоит фигура страстотерца императора Николая II, которого тоже, в общем, многие исследователи обвиняют в том, что он как правитель был так себе, слабенький. И удивительным образом, первое, что сознательно чуть-чуть подросший князь московский Даниил сделал, еще вот и Москвы как таковой особо не было, он в честь своего святого покровителя заложил церковь, которая дала потом начало знаменитому московскому Даниловскому монастырю, существующего по сей день место, которые пытались превратить и в тюрьму, и в детский распределитель, и вообще ждали, когда вот там окончательно все развалится, оно не развалилось, и в результате там сейчас патриаршая резиденция. И вот с закладки этой церкви начинается очень странное развитие Москвы как центра русских земель, потому что он не был воином. Он не был дипломатом, но каким-то очень странным образом то он получал какие-то вотчины в наследство от своих родственников, то он каким-то образом убалтывал собственных братьев.
И после этого вы говорите, что он не был дипломатом?
Ну, по крайней мере,
такой дипломат?
Как великий дипломат.
Тот,
он в истории
должен убалтать.
Не вошел. Вот что такое... Да, и удивительным образом, когда Москву татары сожгли, он все, что осталось от его казны, вложил в наших представлениях в восстановление города.
Ну так значит, ты и великий правитель. Великий дипломат.
Да. Он еще и от налогов освободил на 15 лет тех, которые приедут.
Слушайте, ну вот я прямо уже вас перебью. Иначе будет ощущение у наших радиослушателей, что я с вами согласен. Категорически не согласен с такой оценкой ни князя Даниила, ни государя Николая. Вот. Но если начать с празднуемого нами благоверного князя и преподобного князя Даниила Московского, кроме его отмечаемых церковью, действительно, духовных дарований, и кротости, и смирения, и боголюбия, и традиционное принятие пострига перед смертью, это, конечно, даже вот то, что вы перечислили, я даже не буду, собственно, еще что-то говорить. Это человек, который обладал несомненными политическими талантами, несомненными талантами правителя, и вот то, что он освободил от налогов, например, да, на 15 лет всех желающих приехать и как-то
восстанавливать
город. Да. И то, что он свои средства пустил именно на это, конечно, вот, ну, наверное, у людей, не облеченных властью, может возникнуть ощущение о том, что это была благотворительность с его стороны. Никакая это не благотворительность. Если Московское княжество – это его собственность, то это просто правильное распоряжение ресурсами. То есть это замечательное чутье строителя, восстановителя, возобновителя. Да, действительно, после Дюденевой рати, да, Москва была полностью сожжена, но то, что она через год практически полностью была восстановлена, и дальше начался ее непрерывный рост, говорит о несомненных талантах это талант политиков, мы употребили нехорошие слова, заболтать там, или уболтать там, братьев или еще кого-то, так ведь надо же было и людей убедить, чтобы они сюда приходили, не просто от налогов освободить, а значит, что он умел находить правильный контакт с людьми, он умел убеждать, он умел показывать, он умел разворачивать перспективы, он умел, вы знаете, вот... Действительно, есть правители, которые, правление которых ярко наполнено какими-то событиями, какими-то вот блистательными победами, какой-то интригой, там, от поражения куда-то к победе, или, наоборот, от победы к поражению, куда-то бежал, где-то там что-то достал. Вот. А есть, и, как правило, на самом деле, правление таких правителей для народа не всегда является благодетельным. А истинный правитель вполне умеет оставаться в тени, не выпячивая своих каких-то подвигов, но по плодам их узнаете, их, и мы видим, что плоды правления, именно как правителя, я сейчас не говорю о личной святости, да, а плоды правления великого князя Даниила потрясающие. Потрясающий. Вот эта вот череда его сына Иван Калита, да, который сумел тоже, не имея, может быть, блистательных побед, иметь, исполняя заповедь отца, мир с Ордой и мир с Литвой. Это же гениальное политическое провидение, которое позволило
кстати,
в конечном счете.
В Новгород звали же как раз князь Даниила, это он... своим собственным решением туда сына отправил.
Да, и дальше мы увидим, мы же увидим на пути вот весь 14 век, мы видим две линии в российской политике, это Тверская и Московская. Если героические тверские князья пытались оказывать сопротивление, ну, я сейчас не про борьбу за Великокняжеский престол, а пытались оказывать сопротивление Орде, и в этом не преуспели, а московские князья, вот этот самый завет мир с Ордой и мир с Литвой позволило накопить сил, вот, то у меня язык не поворачивается хоть как-то назвать его, уж простите, я, это слово, которое вы употребили, я его повторю, немощным, уж совсем немощным он не был, вот. А то, что касается государя Николая Александровича, последнего из династии Романовых, то здесь мы имеем дело, конечно, с трагедией. Знаете, вот я в свое время еще школьником как-то столкнулся вот с этим развлечением жанров драма, трагедия, комедия, вот, и еще не читая даже греческих трагедий, понял, что трагедия — это ситуация, мне бабушка в свое время, Царство Небесное, Людмила Владимировна, спела песню, говорит, ты хочешь, значит, такую трагедию? Какой бы мы красивые были парой, мои милые, если бы не было войны. Это когда, что бы ты ни делал, но человеческих сил не хватит для того, чтобы как-то противостоять предначертанному. То, что те же древние греки в трагедии называли словом «рок», когда человеческими силами невозможно противостоять предопределенному. И мы видим, что для меня государь Николай Александрович не был тоже немощным правителем или даже слабым, противоречивым, да, но, мне кажется, Россия в тот момент столкнулась с такой ситуацией, противостоять которому она не смогла бы ни при каком правителе. Но это тоже моя личная оценка, и мы знаем, что церковь прославила государя Николая не как правителя, это было специально подчеркнуто в акте о канонизации, а за его мученическую, страстотерпческую кончину.
Так ведь благоверного князя Даниила Московского тоже не за правление прославили.
Да, это уж мы так, получилось так, что вроде мы на православном радио обсуждаем их дела земные, но то, что касается дел небесных, то здесь, возвращаясь к предыдущей части нашей передачи, когда мы говорили о том, что главное в святости, любой святости, чему мы можем поучиться, это верность Господу, это стремление следовать за Ним в тех обстоятельствах, в которые мы оказываемся, и в той форме, которыми Он лично нас призывает.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У нас На следующей неделе такой знаменательный аккорд, что ли, два дня такие знаковые. У нас 13 сентября положение честного пояса Пресвятой Богородицы, последний день церковного года. И 14 у нас Новый год, начало индикта, церковное новолетие. Мне хочется об обоих этих днях поговорить отдельно, потому что вообще то, что весь церковный год пронизан памятью Пресвятой Богородицы, то есть он и завершается памятным днем, и как бы череда основных церковных праздников открывается Рождеством Пресвятой Богородицы, то есть все вот как...
Да, заканчивается Успением.
Как на нитку все нанизано, я говорю, последний день тоже посвящен ее памяти, хотя с поясом у нас связаны скорее какие-то новостные воспоминания, когда его привозили, вот все дебаты вокруг этого. Но, собственно говоря, ну как, ну реликвия, она хранилась в Константинополе вместе с покровом. В разных храмах, потом соединилось это в одном праздновании, потом опять разделилось. Имеет ли это вообще какое-то значение? Что такое реликвия? И почему, вот мне кажется, знаково в этой истории только одно, то, что Пресвятая Богородица сама сняла этот пояс и сама его оставила как бы в воспоминании о себе. Что потом дальше с ним происходило в церковной истории, это отдельно очень занимательно, и об этом можно прочитать, потому что это такие вот приключения святыни. Но для нас-то главное не это, для нас главное, что вот, ну как, после того, как привезли в Москву пояс Пресвятой Богородицы, все вдруг вспомнили, что частица этого пояса хранится в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке, в двух шагах от храма Христа Спасителя. И никакой очереди туда никогда не было, и, в общем, просто все забыли, что там есть эта реликвия. И после того, как из храма Христа Спасителя увезли привезенную часть реликвии, теперь в храм Ильи Пророка люди ходят для того, чтобы приложиться, помолиться перед этой святыней. То есть ее как бы из-под спуда эта история подняла.
Как я помню, еще будучи митрополитом, святейший патриарх Кирилл на одной из встреч, на которой я тогда присутствовал, прям даже у него в Смоленске, сказал, что наша задача — актуализировать церковное предание. Вот такое слово, оно так для церковного уха звучало несколько необычно — актуализировать церковное предание. Тут два момента, о которых вы сказали. Во-первых, то, что касается самой реликвии. Если убрать всякую магию, которые, к сожалению, часто население наделяет священные предметы. Вы знаете, я уже тоже за свою жизнь похоронил довольно много близких людей. И от людей остается много чего. Там, не знаю, вещи, какие-то мебель, там еще что-то. Я всегда стараюсь, чтобы о каждом вот из ушедших людей, о бабушке, там, о дедушке, у меня сохранилась материальная память. Например, у меня есть солонка моей бабушки, у меня есть кепка моего прадедушки и так далее, да, то есть у меня есть чашка моей другой бабушки фарфоровая, и мы так устроены, что для нас вещь, чашка, из которой пила моя бабушка, или солонка, которую она солила, кепка, которую носил мой прадед, воевавший еще в русско-японскую, она у меня лежит, и я ее, звали его Николай Дмитриевич, а у меня сейчас есть внук Николая Дмитриевича, я уже знаю, кому я передам эту кепку, и здесь не будет никакой магии. Это просто вещь, которая есть на всех фотографиях моего прадеда. Вот он ходил в кепке всегда. И эта кепка у меня осталась. Вот. А еще у меня есть часы моего прадеда, священника Вячеслава Первозванского. И они настолько мне дороги, что я до сих пор боюсь передать их в ремонт. Они не ходят. Я думаю, не дай бог, пропадут. Пусть лучше лежат дома, не ходячие, вот, чем что-то с ними случится. Вот. Поэтому, мне кажется, реликвия – это вот это. Это вещь, прямо материально связанное с тем, о ком мы думаем, о ком мы вспоминаем, кто для нас дорог. И ничего другого придумывать не надо. Еще раз говорю, не надо добавлять какой-то магии. Вот. Это как фотография. Представьте себе, да, что если я в своем портмоне ношу фотографию моей жены, и сейчас не ношу, имею возможность в смартфоне регулярно с ней переговорить. А раньше, когда не было смартфонов, у меня всегда ее фоточка была. Да, и открываю кошелек, а там вот первым делом на меня жена смотрит. И это что? Это может быть фетишизмом, да, когда... А может быть просто памятью. Вот поэтому... Вот так и здесь. То, что касается реликвий, реликвии — это об этом. Они связаны как образ. Да, помните постановление 7-го Вселенского собора? Образ, возносящий нас к первообразу. Вот так и тут. Ничего более здесь придумывать не нужно. Актуализация, да, об этом я тоже уже сказал. Вдруг мы вспомнили, что у нас тоже есть частица этого самого пояса. Вот, и если кому-то, у кого-то внутри устанавливается связь между этим, этой частицей пояса и самой Матерью Божией, как у меня устанавливается связь между кепкой моего прадеда и им самим, то, слава Богу, пусть оно так и будет.
Ну и теперь перейдем к теме такой очень интересной. 14 сентября, церковное новолетие. Вот, казалось бы, сколько сломано копий и сколько, наверное, еще будет сломано по поводу вот этих двух разных календарей. Почему православная церковь так держится за предание старины глубокой? Почему григорианский календарь, не, как говорят сейчас, не зашел православным? И почему так принципиально вот это вот начало индикта? И при чем тут индикт? И что такое индикт? Очень много вопросов, причем они возникают постоянно, каждый раз, когда наступает церковное новолетие. Вот сколько лет я в церкви, 40 лет я слышу эти вопросы. Они не иссякают, они одни и те же.
Ну, по большому счету, это просто два разных взгляда на календарь. Вот. Если нам нужно просто отслеживать и отсматривать какие-то, не знаю, астрономические времягодные моменты, ну, тогда, наверное, можно пользоваться, ну, хоть каким календарем. Вот атомные часы где-то там тикают, ну, и вот они точно отражают движение светил, и мы можем им пользоваться. Но церковь живет в священном времени. Вот календарь в этой связи – это не просто некий астрономический табличник там или еще кто-то, который позволяет нам что-то такое просчитывать. Это образ неба, спроецированный на нашу земную жизнь. И поэтому, ну, например, да, для астрономии какой-то странный был бы вопрос, а в какой фазе была Луна и какое было число, когда Господь сотворил небо и землю? Да, вот оно как бы для науки современной, там, оно, которое там про 13 миллиардов лет, про взрыв, про галактики, про все, какой-то безумный вопрос. Он вообще, вот он из другой, вообще из другой вселенной. И я, с одной стороны, как физик, прекрасно понимаю про там какие-то моменты, про галактики, про все остальное, астрофизикой я занимался. Вот. А как верующий человек, я понимаю, что мир был сотворен 14 небольших великих индиктиконов назад, что в момент творения Земли, в момент творения Солнца и Луны, несомненно, было весеннее равноденствие и полнолуние. Луна же не могла быть сотворена неполной. Это было на четвертый день. Дальше мы начинаем считать, а что было на первый день, какое было, соответственно, число. И дальше мы начинаем непрерывно. А еще есть одна вот эта неприятная, очень неприятная для астрономов, ну, я имею в виду, которые же для календарей астрономических, и очень любопытная для православных наблюдение о том, что за один оборот Земли вокруг Солнца за год не укладывается ровное число лунных месяцев. Лунный месяц 28 дней, а в году не получается точное число. лунных месяцев. Ну да, там древнеегипетские астрономы посчитали, что получается, соответственно, надо добавлять дни там, а еще есть всякие интересные вещи, например, весенняя половина, количество дней от осеннего равноденствия до весеннего не равно количеству дней от весеннего до осеннего, потому что Земля-то движется по эллипсу, а не по ровному кругу, да, есть более длинная его часть вытянутая, есть более короткая его часть. Вот, когда мы начинаем связывать все эти вещи, для нас вопрос, а что нам важно? Если нам важна просто точность, ну, кто из нас сейчас живет по юлианскому календарю в практической реальной жизни? Никто. Я таких людей за десятилетия своей жизни в церкви не знаю. Люди, которые бы вот пользовались для, там, в своем ежедневнике каком-нибудь простом, или вот там ни одна православная гимназия, хотя однажды, я помню, это был 98-й год, мы начали учебный год именно 14 сентября, это было нам важно символически в том числе, что мы начинаем нашу учебу по церковному календарю 1 сентября. Но это был единственный, опять-таки, уникальный для меня случай, потом по всей последующие годы, поэтому мы даже говорим не григорианский и юлианский, это сейчас тоже не важно, ну какая разница, папа Григорий или Юлий Цезарь, мы говорим гражданский календарь, мы говорим церковный календарь, и да, мы все живем в обычной реальной жизни по гражданскому календарю, вот как государство установило, чтобы нам всем быть в единстве и в понимании, счислении там и прочее, чтобы на поезд прийти в нужное число, вот, и не опоздать куда-нибудь там на работу, да. А когда мы живем в церкви, мы живем в символическом времени. Что такое символ? Образ, связывающий нас с первообразом, как мы это говорили про пояс Пресвятой Богородицы в предыдущей части нашей передачи. В символическом времени не может и не будет, и не должно быть никакого другого календаря, кроме того, которым живет церковь, и по которому она рассчитала, когда там было творение мира, в какой год, да, и да, мы понимаем, что с точки зрения, там, допустим, археологии, Рождество Христово не попадает на тот год, в который его... Год, не то что не попадает, скорее всего, там плюс 4 года. Получается, да? Ну и что? Это не важно. Пусть археологи копают. Пусть они там занимаются, пусть там кто-то высчитывает, наука. Мы же не отнимаем у нее этого права. Это даже интересный факт. Но в символическом времени мы живем, когда нашему миру от Рождества Христова, когда Христос родился на 5508 год после сотворения мира. 5508 лет прошло. А вот тут мы с греками пободаемся. Они там что-то посчитали 5510, а у нас 5508. Вот. Это символически может оказаться очень важным.
Но удивительно, что Коперник не принял григорианского календаря.
Как верующий человек, конечно, он не мог
при
этого
том,
сделать.
Притом, будучи астрономом, будучи революционером в астрономии для своего времени, он новый вот этот вот папа Григорий календарь не принял, остался верен
григорианскому. Да, потому что чутьем своим верующего человека он четко понимал, что одно дело. Кстати говоря, вы знаете, что никто его за это в церкви, ему слова никто плохого не сказал, потому что церковь, даже вот мы там говорим, она кого-то там Галилея потом, или Джордана Бруно. Никто, на самом деле, не запрещал там заниматься наукой и писать на латыни о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Луны. Вот когда Галилей начал на итальянском об этом рассказывать на каждом углу, и вдруг люди стали приходить к мнению, что Бога-то, как я сказал, и нету, раз нас все нас обманывали. Вот тут ему сказали, нет, ты поезжай в загородную виллу своего друга кардинала, там читай 50-й псалом, молись и помалкивай. Потому что народ не всегда был готов к тому, чтобы вот мыслить символически, духовно, и мыслить практически, и понимать, что это два разных образа мышления, а не одно другому противоречит.
Я вот думаю, а почему так, ну, страна жила в этих двух календарях, и, в общем-то, один другому не мешал, вполне себе вплоть до 1917 года. И вот совершенно оголтелое изничтожение даже памяти о церковном календаре, которое началось с воцарением большевистской власти, оно ведь тоже не, как это, не спонтанно от переизбытка злобы. Это же было абсолютно сознательно, равно как и борьба с традиционным для нашего восприятия делением недели, упражнением воскресных дней. То есть все это имеет огромное значение, как выясняется, если посмотреть хотя бы на собственную историю.
Весь мир насилием мы разрушим до основания. Это крайне важно было. Знаете, это как все-таки, если мы говорим именно о большевиках, о первом периоде революции, не о более поздних моментах, а там многое все-таки поменялось, то мы имеем дело с сектой. Псевдо-квазирелигиозной секты, а там и свой новояз, там и полностью своя, свой календарь, то есть там должно быть просто все свое, по-другому не получается. Если нам не устраивает слово религиозная секта, возьмите вот коммерческие секты, да, там же тоже свой язык, свой календарь, свои какие-то, свои тайны, своя мистика, свои святые, свои обряды, вот, то есть большевики просто шли по этому самому пути, разрушить нужно было все. Почему, кстати говоря, и... Ну, я сейчас про ненависть к Богу и священному не хотел бы останавливаться подробно, но про ненависть к старому миру, несомненно, она присутствовала 100%. Для обычного человека, для верующего человека, его верность Богу, о которой мы сегодня, по-моему, во всех частях нашей передачи говорили, и следование за ним, несомненно, связано с такими вещами, как реликвии, как календарь, как почитание святых, как вот та самая материальная, в том числе, ткань жизни, которая и составляет тот символизм жизни верующего человека. И поэтому вот такое отбрасывание этих тем, оно тоже является губительным для духовной жизни. И поэтому я тоже ходил, стоял в очереди к поясу Пресвятой Богородицы. Я, несомненно, держусь юлианского календаря и храню кепку своего прадеда.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».